«По сути дела». Николай Стариков.
И у микрофона Владимир Варсобин. Ну, не будем оригинальными, да, Николай? Николай, здравствуйте, можете поздороваться.
Добрый вечер.
Не будем оригинальными, поговорим о Путине. Ну, сегодня он выступил перед федеральным собранием, и по тезисно мы сейчас обсудим эти его предложения. Первое впечатление какое у вас?
Первое впечатление, что внутренней повестке уделено значительно больше время, чем внешней повестке. Это очень хорошо, потому что сейчас наш народ больше волнует внутренние проблемы. Они, конечно, связаны с внешними факторами, как говорят, и мы с вами об этом поговорим, но все-таки сегодня надо фокусироваться на решении внутренних проблем.
Комментаторы из народа в соцсетях уже злодействуют, злословят, говорят, что это власть поняла, что пенсионная реформа не прошла гладко и что рейтинг упал, поэтому они вдруг вот обратились к внутренним чаяниям. Это действительно есть такая зависимость от падения рейтинга и вот такой социальной направленности послания федеральному собранию?
Ну, вы знаете, и да, и нет. Любая умная власть, она должна следить внимательно за отношением народа к самой себе. Поэтому, безусловно, изменение одобрения различных органов власти со стороны народа влияет на ту повестку дня, которая звучит из разных мест, и в том числе, конечно, на послание президента это тоже накладывает определенный отпечаток. Но давайте не забудем, что предыдущее послание, которое, мне кажется, справедливо сравнивать, оно было, во-первых, предвыборным, вот, и надо сказать, что в тот момент...
Это мультяшное вы имеете в виду?
Ну, это вы так говорите, угу. Да? А я бы сказал, то послание, которое показало нашим западным противникам, что у России очень серьезные новые военные разработки. Поэтому оно было, с одной стороны, предвыборным, но тогда не было много обещаний, да? Акцент был сделан на внешний фактор, и народу, конечно, тогда это все очень понравилось. Я думаю, что вот содержание предыдущего послания Путина, оно, безусловно, сказалось на результатах голосования.
8-800-200-97-02. Я обращаюсь к нашим слушателям. Господа, товарищи, звоните, высказывайте свою точку зрения. Как вам, поверили вы обещаниям Владимира Путина на этот раз? 8-800-200-97-02. Ну и время послушать самого Владимира Владимировича. Начал он, кстати, с достаточно гремучей фразы. Она вынесена в заголовок на многих сайтах, что, дескать, не надо нам ждать коммунизма. Давайте послушаем.
Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему. И потому работа исполнительной власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, энергичной. Задавать такой тон обязано правительство Российской Федерации.
Ну, может быть, зря он так коммунизм-то вспомнил. Это, кстати, сильно так ужалило, ну, наш левый электорат точно.
Ну, я хотел бы спросить, скажите, пожалуйста, а кто сегодня всерьез ждет наступления коммунизма? Вот, и это первое. Второе, в каком государстве сидят и ждут наступления коммунизма?
А что имел в виду президент в этом случае?
Ну, он имел в виду, что не нужно ждать какой-то цели, которая как хорошая, цель, она отдаляется по мере вашего приближения к ней, как коммунизм. Да? Это только неумный Хрущев назначал точную дату наступления коммунизма. И поэтому потом и он, и государство, и коммунистическая партия выглядели очень бледно, когда дата наступила, а коммунизм нет. Ну, он только в анекдотах, да, как коммунизм-то наступил, только мы его не заметили. Обратите внимание, американцы, они в этом смысле действуют умнее. Не назначена точная дата торжества демократии во всем мире. Потому что дата наступит, а торжества демократии точно не будет во всем мире. Поэтому цель должна удаляться, она должна быть путеводной звездой и так далее. Сегодня ждать коммунизма или чего бы то ни было нам тоже не стоит, поэтому надо работать сегодня. С этим тезисом я согласен. Ну, а если говорить, чего нам ждать в будущем, я бы ждал бы не коммунизма, а социализма. Вот здесь, мне кажется, почва для дискуссии куда более широкая. И вот здесь есть и люди, и страны, и идеи в ожидании социализма или в стремлении к нему, в движении к нему.
Но Путин, мне кажется, имел в виду, кстати, тот же самый тезис произнес Медведев несколько дней назад, что хорошо должно наступить не в отдаленном будущем, видимо, это имеется в виду, а вот именно сейчас, что именно сейчас люди должны почувствовать улучшение. То есть, мне кажется, власти поняли, что кормить завтраками наш народ уже опасно, и надо уже ему пообещать, что вот уже совсем скоро, уже совсем завтра. 8-800-200-97-02. Кирилл из Москвы. Кирилл, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я риэлтор и в основном, и хотел бы говорить о новостройках и о кредитах. Ну, например, в Беларуси, если вы берете ипотеку, и у вас рождается ребенок, то вам просто определенное квадратное количество квадратных метров просто списывается. Вот. То есть не процентная ставка уменьшается, хотя она и так низкая, вот, потому что для семей и для жителей там есть специальная ставка процентная. Вот, мне кажется, это хороший пример. То есть пособие у нас низкое, в Беларуси они намного больше. 12 тысяч на ребенка до 3 лет, у нас до 1,5 лет. Значит, многое то, что он говорит, не касается очень важного. Это как раз увеличение населения и забота о многодетных семьях. То, что 6%, во-первых, не всем дадут эту ипотеку. Мое мнение, что при таких затратах миллиардных можно многодетным семьям просто давать квартиру.
Уважаемый коллега, мы вас сейчас прервем. Идея понятна. Значит, отчасти я с вами согласен, отчасти нет. Вот смотрите, погашать часть ипотеки может только государство. Вот вы говорите, квадратными метрами. Но эта система была бы удобной, если бы единственным застройщиком и было само государство. Тогда государство само у себя часть обязательств этой семьи погасило. Все понятно. В сегодняшней ситуации это можно делать только деньгами. То есть государство за семью выплачивает часть. Сложная система. Надо высчитывать, сколько метров. У нас есть предложение куда проще. Ипотека под 1%. Это абсолютно реальная вещь. Я вас абсолютно в этом готов убедить. Каким образом это делается? Сегодняшняя ставка ипотеки, она напрямую увязана с ставками Центрального банка. Чем ниже ставка Центрального банка, тем, нам говорят, ниже может быть ипотека. И совсем недавно, буквально 3 года назад, у нас было две ставки Центрального банка. Так вот, вводим специальную отдельную ставку, которая будет называться ипотечная ставка рефинансирования. Под 0,5%, под 1% государственной структуре под названием ипотечное кредитование передается этот самый процент, эти деньги, и дальше оно не для прибыли, а просто для функционирования своего, там 0,5% набрасывает на это и выдает кредит под 1%. Вот путь решения. То есть не нужно бюджетными деньгами погашать проценты ипотеки, потому что сегодня вот это субсидирование ставки делается так. Мы деньги заработали, они находятся у нас в бюджете, и мы эти деньги отдаем банкирам. Мне кажется, что это неправильный путь.
8 800 200 ровно 9702. Павел из Владивостока. Павел, слушаю вас. Здравствуйте. Привет Владивостоку.
Здравствуйте, Владимир. Павел, да, Владивосток.
Здравствуйте, Владивосток.
Я поддерживаю Владимира Владимировича Путина. Верю ему. Худо-бедно живем при нем хоть как-то. Если в будущем, когда его не будет, да, будет и не лучше, и не хуже. Так что я все верю ему. Я вот, допустим, ну, не нуждаюсь ни в ипотеке, ни там в квартирах. У меня все есть. Сам себе зарабатываю. Вот. Живу нормально. Это вот считаю, что, допустим, вот как при царе, что царю сказал, вот, и царь дал указание, и все делается.
Вот спасибо, ну, спасибо вам за вашу, за вашу точку зрения.
Давно не слышал таких вот звонков, у нас их, к сожалению, все меньше и меньше со временем происходит. Вот зато вот сейчас вы читаете ленту,
подождите. Да. Вы хотите не дать мне возможность «Голос народа»?
Пожалуйста, полюбуйтесь.
Вот, на самом деле, уважаемые радиослушатели из Владивостока, продемонстрировал широко распространенный в нашем народе монархический взгляд на устрой русской власти. Как бы он ни назывался, президент, царь, генеральный секретарь – это царь. Вот сказал, все сделали. К сожалению, эта система не работала ни при царе, вот так вот просто, не работала ни при генеральном секретаре так просто, и так просто она не работает при сегодняшней власти. Все куда сложнее. Но сам факт отношения народа к руководителю государства как отцу народа, это вот очень характерно.
Не преувеличивайте.
Да так это и есть.
Но не всего
это
народа,
очень характерно,
а некоторые части.
Причем для всего нашего народа. Ну, за редким либеральным исключением, коему мой сосед по, значит,
да, по ленту передачи.
Подождите,
ну,
дайте мне закончить. Дайте мне закончить. Вот, и даже вне зависимости от национальности, потому что служение белому царю, русскому царю, для народов Кавказа это высшая честь.
Вы меня в последнее время просто изумляете.
Монархический строй ума и так далее, и так далее.
К сожалению, уходим на рекламу. 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Услышимся через несколько секунд. Минут.
По сути дела, Николай Стариков.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай.
Говно в эфир кидаешь.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, у микрофона Владимир Варсобин. Николай Стариков, продолжайте изъясняться о любви к белому царю. Пожалуйста, вас...
Хорошо сказали, хорошо, да, но давайте. Я хотел сказать совершенно иное.
Да, мы сейчас, напоминаю, что сейчас мы обсуждаем выступление Владимира Путина на Федеральном собрании. Сегодня, конечно, главная тема всего дня.
Да, безусловно, это выступление хорошему призывает. Намечены хорошие цели. Говорится о хороших способах достижения этих целей. Но самое главное, что будет в результате реализовано. Вот. Поэтому, конечно, там все нормально в послании. Вот теперь давайте поговорим о механизме реализации этого всего. И здесь мы видим, что часто намечались хорошие цели, говорились хорошие слова, но, к сожалению, мы не видели реализации всего этого. Это с одной стороны. С другой стороны, давайте будем все-таки справедливы. Когда Путин пришел к власти, вставил вопрос о вообще существовании нашего государства. Поэтому нам надо быть благодарны за то, что Путин, несмотря на все сложности, которые у него тогда были, и на то давление, которому он подвергается до сих пор, сделал самое главное. Вопрос о распаде Российской Федерации снят с повестки дня. Кстати, название партии даже было придумано. «Единая Россия».
Это было 19 лет назад.
19 лет назад, да. И поэтому мы хотим больших результатов. Вот надо двигаться дальше. Вот сможем ли мы двинуться сейчас дальше, это и есть главный вопрос и этого послания, и президентского срока Владимира Владимировича.
Ну, каждый раз надеяться, ну, уже, может быть, народ устал, каждый раз послание, каждый раз обещание. Ну, вот я сейчас читаю, опять же, может, перед вами это отклики. Ну, посмотрите, вот посмотрите на эти отклики.
Отклики совершенно разные.
Вы найдите, нет, там есть 1-2 из 20-30, которые более-менее еще, а все остальные, ну, просто ор стоит по поводу этих обещаний.
Звонок в студию. Да?
Хорошо.
8-8... давайте больше слов нашим уважаемым
радиослушателям. Я вас пытаюсь примирить с реальностью. 8-800-200-97-02. Андрей из Ростова. Андрей, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Да, вы в эфире. Слушаем.
Ну, я хотел бы поговорить на такую тему. Вот я слышал, что к Путину относятся многие как к царю, как бы люди, да?
Да. Да, это Николай об этом говорил, да.
Даже звонил до вас товарищ, который практически это сказал.
Да. Да, я вот хотел бы спросить, а вот, например, Юмашев, Шохин, Чубайс, Потанин, тогда они суперцари? Ну, те, кто из майора Путина сделали директора ФСБ и потом премьера и, ну, так далее.
Ну, это графья, там, как это называется, князья, адъютанты.
Да, это просто люди. Нужно понимать, что монархический склад ума, который, на мой взгляд, присущ русскому человеку, он обращается к человеку, который занимает определенный государственный пост. Не руководителю секретариата. И даже не к этому человеку, когда он занимает другую должность. А вот должность делает царя, понимаете? Царь – это тот, кто на престоле, как бы он ни назывался, генеральный секретарь, президент, царь. А вот когда он из царствующей фамилии, если это монархический строй, один из членов Политбюро, если это мы говорим о советском периоде, или министр в современной России, вот этой сакральности власти-то нет.
Ну, давайте послушаем еще одно изречение государя, ну, коль мы сейчас уже переначали его должность, по поводу... На самом деле, это изречение многие связали с критикой Следственного комитета, и что это чуть ли не наезд на Бастрыкина. Это в связи с тем, что наши доблестные правоохранительные органы заключают в тюрьму бизнесменов, и причем часто с фатальным исходом для них и для их бизнеса. Послушаем, что на это заявил президент.
Вот с генеральным прокурором, с председателем суда Верховного, мы говорили на этот счет. Но действительно, смотрите, человек сидит за решеткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает, почему на допрос не завали? В отпуске был, следователь отвечает. Там загрузка огромная, конечно, у следственных работников. В МВД особенно. Там просто вал, и с этим тоже нужно что-то делать. Надо посмотреть на это повнимательнее. Нам необходимо, может быть, и ресурсы дополнительные выделять. Количество следователей увеличивать. Но как так? У него сидит человек за решеткой, он в отпуск пошел. И за несколько месяцев ни разу на допрос не вызвал. Вот такого не должно быть. Надо точно с этим разобраться. Я прошу Верховный суд и Генеральную прокуратуру проанализировать еще раз эти проблемы и представить соответствующие предложения.
А далее президент сказал, что таким образом рушатся бизнесы и увольняются люди, потому что страдают наемные работники, вот тех бизнесменов, которые заключают в тюрьму и держат их там до победного конца, до плохого конца. Вот почему Владимир Путин именно в этот раз затронул эту тонкую историю, хотя, в принципе, он ее иногда задевает чуть ли не каждый год?
Вы знаете, о проблемах бизнеса, о том, что надо бизнес меньше проверять, о том, что вот правоохранители иногда на бизнес наезжают, я, честно говоря, вот сколько себя помню, все вот об этом слышу. Это с одной стороны.
А нет проблемы, да, вот вы считаете?
Есть, конечно. Но есть и другая проблема. Вот сейчас совсем недавно одного из членов Совета Федерации арестовали прямо в зале заседаний. И тоже прокурор на допрос его не вызывал, а потом появились к нему серьезные вопросы, его арестовали. То есть вот где найти вот эту грань, чтобы не перегибать с репрессиями и чтобы не было попустительства? Этот вопрос очень сложный, и он в нашей российской истории, я даже не знаю, когда он был лучше всего решен. При Сталине, как мы помним, всякие разные вещи были, и много невинных людей было осуждено. С другой стороны, все руководители несли ответственность за свои поступки, вне зависимости от своего поста. Если нарушил, все, ничто тебя не спасет, никакая должность. Здесь та же самая дилемма. С одной стороны, нужно, чтобы вот люди не сидели, ну, просто так, а с другой стороны, нужно, чтобы было больше следователей, а с третьей, мне кажется, что есть некая боязнь, что сразу начнутся разговоры о том, что это репрессии грядут. А зачем вы набрали новый штат, у вас появились дополнительные ставки следователей, вы что, массовых репрессий хотите?
Нет, просто по экономическим преступлениям вообще-то полагалось вообще не заключать под стражу. Ну, слушайте, как-то вот так вот.
А вот то, что сделал Арушуков, вот там есть убийство. Да? Давайте вот на секунду.
Там есть убийство.
Давайте на секунду вот просто забудем вот про это обвинение. Там экономика, будь здоров, 30 миллиардов. Что, не арестовывать? 30 миллиардов меняется вот определенному преступному сообществу. Вот экономика. А если бы просто украли, и не было бы подозрений, что там есть трупы в этой истории?
Согласен.
Тогда что?
А другой аргумент. Обычно заказывают своих конкурентов следователям, силовикам. И те заключают в тюрьму бизнесмена просто потому, что это выгодно.
Да,
они
это
еще
есть.
Сами будут давить.
Да все это есть. Только вопрос только в том, если какой-то следователь, рискуя своей не только репутацией, но и свободой, будет использовать себя и свое служебное положение для сведения счетов или, не дай бог, для заработка, он тоже должен садиться. Вот неотвратимость наказания вне зависимости от занимаемой должности.
Вы живете в очень хорошем, приятном
если
мире,
если не сказать. Хватает следователей, о чем сказал президент, ну, значит, надо расширять штаты следователей. Ну, что делать?
Наш слушатель пишет, Юрий, воров миллиардов рублей в СИЗО мурыжат, отжимают следователи эти миллиарды, а потом отпускают. Ну, вот.
Ну, это, да. Это запись из интернета.
Да, запись в интернете. 8-800-200-97-02, звонок из Омска. Наталья, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотела бы высказать общее впечатление о послании президента. Кстати, я с Николаем Викторовичем согласна. Я тоже считаю нашего президента государем. Вот. И когда он начал говорить о внутренних проблемах, там, о демографической ситуации, о положении народа, мужчина, я плакала. Серьезно. Он меня так растрогал. А потом, когда он меня развеселил, еще сказал, что у чиновников сложная судьба, мне потом стало весело и хорошо. То есть я как бы вполне довольна тем, что я услышала от президента вообще-то.
Вы просто влюблены в Путина, я чувствую.
Нет, я вот 18-й год для меня вот чисто, и для моей семьи все было не только материально, но и морально трудным. Я была до такой степени вот возмущена, и вот даже валерьянки я выпила вагон.
Ой, не хочется вас прерывать, но, к сожалению, у нас заканчивается часть передачи. Да, мы сейчас выходим на рекламу. 8-800-200-97-02. Оставайтесь с нами. Услышимся буквально через 3-4 минуты.
По сути дела, Николай Стариков. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир.
ФОК и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, у микрофона Владимир Варсобин. Ну что, давайте перейдем к вооружению, к той части, которая была основной в прошлом году. А в этом одна, видимо, треть все-таки послания.
Да меньше.
Даже чуть меньше.
Она была завершающей.
Там буквально 5-7 минут Путин говорил о наших прекрасных ракетах. И давайте послушаем вот эту часть небольшую из вот этой речи.
Россия не намерена, это очень важно, я повторяю это специально, Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, во всяком случае, мы не слышали обратных заявлений, то это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены, предусмотреть зеркальные и асимметричные действия. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применению угрожающих нам ракетных комплексов.
Я правильно понимаю, что мы снова возвращаем ракеты на Кубу?
Ну, я бы, наверное, аккуратно попробовал бы это сделать. Вот. Можно еще в Никарагуа тоже разместить. Но перед этим нужно решить вопрос с Венесуэлой, потому что прилет наших бомбардировщиков, собственно говоря, ускорил попытку государственного переворота со стороны американцев, которые в том числе опасаются появления российских военных баз на территории Латинской Америки. Тут скрывать, собственно говоря, нечего. Значит, что здесь очень важно сказано президентом, что чужими руками воевать не получится. Провоцируя напряженность в Европе, американцам не удастся отсидеться в стороне. Поэтому наши ракеты будут намечены, нацелены не только там, где стоят ракеты, а это, скорее всего, Европа, но и в центры принятия решений. И знаете, здесь мне так вот чуть-чуть пофантазировать захотелось. Вот что сказал Путин? Будут направлены на центры принятия решений, ну, грубо говоря, там, где принимают решение нападать на Россию.
Вашингтон, Лондон. Берлин.
Вот подождите. Знаете, есть такая теория, она интересная, можно с ней знакомиться, глубинного государства, Deep State. Это значит, что те декорации власти, которые мы видим на Западе, являются исключительно декорациями, и на самом деле они не принимают никакого решения. И согласитесь, что у каждого из нас, глядя на все мельчающих политиков западных государств, такая мысль появляется все чаще, что эти ребята, ну, не знаю, по СМС-ке получают то, что они должны сегодня озвучивать.
А где, по-вашему, центр?
Вот. А теперь самое интересное. Вот этот центр, вот вы сейчас пошли в традиционной логике. Это Вашингтон, Нью-Йорк, угу. Там-то. А может быть, это какой-нибудь маленький симпатичный остров в Карибском море, где, сидя в шезлонгах,
вам роман написать.
Такие, знаете, импозантные мужчины, попивая безалкогольные, конечно, коктейли, решает судьбы мира. И вот, может быть, здесь фраза Путина направлена именно им, что, ребята, наша разведка выяснила, где находится ваш этот чудесный остров, и ракеты полетят не только в Европу в случае нападения на Россию, не только в Вашингтон, но и в ваш чудесный остров.
Или вообще сделать все гуманно.
Поэтому подумайте, посчитайте, как сказал Путин, стоит ли вам это
делать. Как гуманно получается. Можно даже не бомбить континент, да, и чтобы жертв не было. Один одинокий остров, населенный там двумя-тремя виновными во всем этом. И точечный удар, небольшой ракеты.
Ни о каких ударах не идет речь.
И все. Просто очень хирургическая точная операция.
Хотелось бы подвести итог вот этого, значит, в военной части послания президента. Мы вооружены хорошо. Мы вооружены так, что нападать на нас, вероятно, вот так вот, глобально никто не будет. Поэтому это не значит, на самом деле, что противостояние прекратится. Просто будут использоваться другие методы. И здесь возвращаемся к самому началу нашего разговора. Какие? Внутренняя смута. И поэтому направленность президентского послания на решение внутренних проблем – это, собственно говоря, главный вывод из самого же послания. Нас будут пытаться продолжать долбить изнутри, Николай, раскачивать,
очень важный
играть
вопрос.
На реально существующих проблемах, использовать не к ночи помянутую пенсионную реформу, которую, с моей точки зрения, нельзя было делать ни вообще, ни в той форме, в которой она была проведена. Вот, вот вывод какой. Который мне кажется главным из послания
Николай,
Путина.
Вот, каждое послание последние годы Путин заявляет о новой ракете, о новой каком-нибудь оружии массового убийства. Посейдон, вот сейчас пошли фотографии.
Да не убийство, первого. А ну, защиты.
Ну, давайте с вами, ну, убийство, ну защита.
Нет, это защита. Вот у полицейского оружие, пистолет висит на
ну, тоже
в кобуре.
Оружие убийства. Ну,
нет, это не
оно
оружие
лишает
убийства.
Жизни.
Это орудие ну, социальной защиты. Он давайте, его будет применять только в случае нарушения закона.
Можно?
Пожалуйста.
Формулирую вопрос. А есть в театре правило, если на сцене висит ружье, когда-нибудь, видимо, в конце, в последнем акте оно обязательно выстрелит. Вот такое количество вооружений, которое мир сейчас бешеным образом накапливает, изобретает, уже махи пошли по 9, по 20, махи скорость ракет, невозможность их обнаружения, невозможность их сбития и так далее. Они, мы, может быть, движемся без всяких уже шансов на то, что войны не будет? Может, мы просто, как завороженные кролики, идем на войну, которая, может быть, достанется не нам, а сыновьям, внукам?
Ну, это философская тема.
Это философская
она
тема, но она
отдельной
очень
программы.
Волнует.
Ну, во-первых, хороший у вас пример с Чеховым, с ружьем на сцене, но не мы туда это ружье повесили, это первое. Более того, мы постоянно предлагали ружье оттуда убрать или, по крайней мере, патроны вынуть из ружья, чтобы оно гарантированно не стреляло. При этом, когда я говорю «мы», я имею в виду даже не Российскую Федерацию, не нашего сегодняшнего президента, нет. Товарищ Сталин предлагал уничтожить и запретить ядерное оружие. С 1948 года Советский Союз, 1947, прошу прощения, выступал последовательно каждый год, неоднократно. Ядерное оружие запретить, запретить, запретить. Никто нас не слышал. Отказывались даже общаться на эту тему в стенах Организации Объединенных Наций, которая только начинала.
Но в этой гонке вооружений мы идем первыми.
И вот в 40... Нет.
Мы впереди. Мы изобретаем те вещи, которые еще американцам надо... Мы сами это объявляем. Мы говорим, у них еще
доктрина
этого нет.
Доктрина американцев всегда подразумевала, что они могут нанести ядерный удар первыми.
Я сейчас про гонку
вооружений
говорю.
Доктрина Российской Федерации подразумевает, что мы все время готовы только нанести ответный удар. Обратите внимание, как сказал Путин, и вот здесь я с ним не согласен, он опять употребил это неправильное, вредное слово «зеркальный ответ». Не должно быть зеркального ответа. Мы не должны быть вторичны по отношению к Западу. Просто мы...
Вы не отвечаете на мой вопрос, Николай.
Так вы задаете не те вопросы, которые надо задавать, и не в тот момент, когда хочется на них отвечать. Да?
Извините. Не, вы удивительны. 8 800 200 ровно 9702. Звонок из Воронежа. Александр, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир. Спасибо вам огромное за вашу патриотичность. Я вас всегда с уважением выслушаю. Вы очень настоящий человек. Я немного секретную информацию, возможно, расскажу. Вы знаете, вооружение все у нас... военные заводы в основном разрушены. Кое-какие радиоэлектронные детали в основном карабанды или некачественные закупаются. Так что вооружение – это все ерунда. Самое главное, знаете, экономика, чтобы с народом меньше налогов драли, зарплата росла, чтобы внутри страны люди жили хорошо. А все остальное – это как бы это для меня вот лично второстепенная война, это всякая придуманная.
Спасибо.
Ну что,
пацифизм,
я могу... пацифизм. Ну что, я могу сказать, что в Ливии Муаммар Каддафи всячески повышал уровень жизни населения. Выплаты были, дороги, бензин очень дешевый. А потом пришли и все это разрушили и забрали. И так называемые деньги Каддафи, которые на самом деле были денежными средствами ливийской джамахирии, исчезли в западных банках. Вот вы только на секунду представьте, деньги лежат на счету, они же не чемоданами там хранятся. И вдруг нам сообщают, деньги со счета исчезли. И никто не знает куда. Это вот как может быть? Банки западные, все прозрачное, и вдруг там миллиарды исчезают. Поэтому, уважаемые радиослушатели, поймите, если у нас не будет вооружений, не будет ничего, и нас не будет.
Николай, по-моему, есть такая притча древняя, очень такая, подходящая к этому моменту. Один древний философ сказал, что чем руководствуются тираны, да, во всех временах? Они убеждают население, что кругом враги. И на этом они
держат
совесть.
А вы не подскажете, как звали этого древнего мудреца?
Нет, это просто можно погуглить, я просто забыл ее.
А я что-то вообще не помню такой мудрости.
Есть такое, можно посмотреть.
Ну, то есть, вы хотите сказать, что никто не хочет на нас нападать?
8-800-200-97-02. Петр из Москвы. Петр, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер. Ну, вот эта программа и оружие «Посейдон», так называемое, это еще идеи академика Сахарова, соответствующих лект. И он в своих мемуарах, которые я читал, он сказал, что это было глубоко ошибочное решение, крайне опасное, причем опасное не столько для нашего противника, сколько для нас самих. А я вообще в оборонке в основном работал и был таким системным специалистом, можно сказать, что по системным вопросам. И я тоже очень сожалею, что вот у нас сейчас идет размахивание вот этим крайне опасным для нас же самих оружием. Все это может привести просто к трагедии на нашей же собственной территории. Никого мы этим не испугаем. Мы испугать можем только одним – нашим прекрасным демографическим развитием, нашей передовой экономикой, нашими институтами демократии, которые вот господин Сурков и Николай Викторович, вы сейчас об этом как-то затронули, отбросил ударом не знаю какого сапога. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Ну, отчасти справедливо. Собственно говоря, академик Сахаров, на мой взгляд, это заблуждение великого ума. Я имею в виду, когда он перестал быть ученым и стал бороться против своего собственного государства. Я вам напомню, что одна из идей академика Сахарова была это немедленный вывод войск из Афганистана. Вот мне очень иногда жалко, что он не дожил до ввода американских войск в Афганистан, потому что как бы он в этой ситуации был, как человек порядочный, он должен был бы осуждать США так же, как он осуждал Советский Союз. Но учитывая, что у него была жена Елена Боннер, и там уже были гранты, деньги, Нобелевские премии, и он был уже такой патентованный правозащитник, вот честно, мне было бы очень интересно,
что
бы победило, так сказать, его совесть или его жена. Не знаю.
Наш слушатель пишет: давайте будем вечно жить в осажденной крепости, ощетинившись ракетами, народ останется нищим, а элита продолжит зимовать и говорить... Зимовать – это четкое странное слово. И говорить нам вот про патриотизм.
Важный момент. Смотрите, когда мы жили в Советском Союзе, элиты жировали? По сравнению с сегодняшними элитами, они просто спартанцами были.
По сравнению, да? С теми, да.
Но нам рассказывали, что все партократы съели, выпили, значит, и так далее сделали. У нас поменялся строй, у нас поменялась элита. Это произошло не один раз, а два раза за 100 лет. И нас все так же не любят. Может быть, мы все-таки сделаем правильный вывод, что нас не любят не за то, что какие мы, а за то, что мы есть.
Тут еще беда, что люди не любят тоже. То есть получается, что власть находится между людьми снизу и этими угрозами внешнеполитическими сверху. Понимаете, мы же тоже не едины в стране.
Вот Леонид Ильич Брежнев, он для чего жил? Для того, чтобы красиво есть и сладко спать, или для того, чтобы развивать веренную ему державу? Вот простой ответ. На мой взгляд, именно второе. Жил для того, чтобы развивать державу.
Каждый это понимает по-своему. Кстати,
но понятно нам это с вами стало, когда Леонид Ильич Брежнев для нас, ну, мы отошли исторически от него. Потому что я жил в его эпоху. Когда он умер, я помню, мне было 12 лет, и, собственно говоря, мы вообще боялись, что ядерная война начнется. Да?
Перейдем на следующую тему, в следующей части передачи. 8-800-200-97-02. Ну, звоните, кстати, по этой теме можно еще позвонить, и мы об этом, эту тему еще затронем.
По сути дела, Николай Стариков.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, микрофон Владимир Варсобин. Продолжаем анализировать и препарировать то, что сегодня сказал президент Федеральному собранию. И сейчас мы говорим о ракетах и об оружии, которым он снова, ну, как сказать, слово сейчас выбираю, похвалился, похвастался. Продемонстрировал очередное оружие. Там это оружие, которое летает на 1000 километров с 9 махами. Тоже неплохое такое, неплохая такая дубинка. 8-800-200-97-02. Наши студийные телефоны. Наши слушатели разделились, но они не совсем пополам разделились.
Они просто разделились.
Система «Посейдон» — великолепное новое оружие, пишет наш слушатель. А всякие звонящие лжеоборонщики в лучшем случае работали дворниками, да. 8-800-200-97-02. Валерий из Башкирии. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, сколько раз я слушаю передачи на политические темы, и вот когда задают вопросы ведущему на о внутренней политике России, почему-то все сразу начинают сравнивать внутреннее положение России с западным положением на Западе, рабочих там и все остальное. Вот на Западе так, вот на Западе так. Меня лично Запад нисколько не интересует. Меня почему-то нету конкретного ответа, когда будет подниматься экономика в России, когда люди начнут жить в России лучше, чем на Западе. Почему-то всегда сравнивают с Западом. Запад, как меня учили в советское время, загнивающее общество. А не пора ли вообще обратиться на Восток? Китай, например, китайской политики внутренней, когда они вот уже на второе место в мире вышли по экономике. И вот такой у меня вопрос
к вам. Спасибо. Это вопрос к вам, Николай, конечно.
Прекрасный вопрос, но Китай практически уже на первое место вышел, что является главной проблемой Соединенных Штатов Америки. Сегодня президент сказал, что он считает, что правительство справится с теми задачами, которые он сформулировал в своем майском указе. Вот я считаю, что правительство в нынешнем виде, особенно экономический блок, не справится. Пришло время менять экономические подходы. Сохранение этих экономических подходов дает все большее замедление нашей экономики, а дальше оно будет вести, собственно говоря, к экономическому полномасштабному кризису. Это правительство не в состоянии справиться с теми задачами, которые сформулировано.
Можно я задам 50-й раз уже? Я уже несколько лет там задаю этот вопрос, ну, год как минимум. В том случае, если вы поклоняетесь государю, да, и вы говорите, что народ любит государя, я знаю, что часть народа это любит. И вы сами очень уважаете президента и считаете его великим политиком. Скажите, пожалуйста, почему за столько времени объективного взгляда на экономику Медведев, компания вся эта, которую вы нещадно критикуете, находится на своих постах? Почему Владимир Путин при его при всей его гениальности не хватает не знаю чего для того, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда экономического развития?
Это очень серьезный вопрос. Эти вопросы мы можем себе задавать на протяжении нашей истории постоянно. Как получилось, что Николай II назначил на посты тех, кто потом его арестовал? Как получилось, что Сталин приблизил к себе Хрущева, который потом разрушил Советский Союз, по большому счету? Это вопросы фундаментального характера. Это ошибка. Нужно понимать, что руководители государства иногда совершают ошибку. Поэтому мы должны указывать на ошибки и поддерживать то, что мы считаем правильным, критикуя то, что мы считаем ошибочным и неверным. На мой взгляд, правильная позиция патриота должна быть именно такой.
8-800-200. Я просто из этого ответа не вижу главного разделения ответственности. Кто несет ответственность за это? Медведев? Кто внесет ответственность за экономическое положение в стране?
Президент и правительство.
8-800-200-97-02. Андрей из Москвы. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте.
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 Я в очередной раз сегодня не услышал, что Путин признает присоединение России к ВТО серьезной ошибкой, которую надлежит исправить, и уже одним этим улучшить ситуацию в экономике. Теперь по поводу здравоохранения. Он сказал, что испытываем кадровый голод. Но весной 2018 года Евгений Сатановский на радио Вести ФМ рассказал, что в результате так называемой оптимизации здравоохранения, которая прошла или по приказу Путина, или по его недосмотру, у нас число всех категорий медработников уменьшилось. Но самые тяжелые потери произошли среди младшего медперсонала. Это медсестры, няни-санитарки. Более чем в два раза сократилось количество с 2014 по 2017 год. И после этого говорится о кадровом голоде. Так не надо было этого делать.
Спасибо.
Действительно, не надо было делать, потому что способ реализации тогдашних майских указов был очень простой. Нужно было определенный уровень зарплаты гарантировать одному работнику здравоохранения. Как это делали? Других работников здравоохранения сокращали и увеличивали зарплату оставшимся. Но ничем хорошим это не закончилось.
Ну, у нас конец передачи. Одним словом можете рассказать, оценить все-таки вот эту речь президента? Какое вот сейчас вы найдете слово?
Это хороший, правильный посыл, который мы будем оценивать по степени его реализации.
Я просил одно слово, но это был Николай Стариков, Владимир Варсобин. Варсобин, услышимся через неделю.
По сути дела, Николай Стариков. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.